начала дня всем, кто слушает и слышит нас. Добро пожаловать на волну Веда Радио. Мы продолжаем разбираться в хитросплетении энергии, о том, как они сочетаются в нас, образуют характер и образ мышления. Продолжаем наш разговор и разбираем 58 типов мужчин. В этом нам помогает Арсений Сидоренко, педагог и психолог, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Классика». И вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp, в Viber или в Telegram по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо, что вы вновь сегодня с нами. Мы движемся с вами дальше, разбирая все более и более, я думаю, приятных в общении типажи. Поэтому давайте узнаем, о чем же поговорим мы сегодня.
Да, мы сегодня поговорим о уже таких очень хороших. В принципе, уже и на прошлом эфире были, уже были достойные мужчины. Сейчас же мы просто показываем уровни доступной роскоши, скажем так. То есть можно купить квартиру с хорошим ремонтом, можно купить пентхаус, можно купить частный дом, можно купить коттедж. И это дом 200-300 квадратных метров с большими удобствами. Можно купить особняк. Это уже технически дом от 500 квадратных метров. Ну и там уже поместье. Высший вариант. Как у дворян раньше было, что там тебе гектар земли и огромный дом с пристройкой для прислуги, которая называлась флиги, и так далее. Но тут нужно понимать, что хочу сразу сделать преамбулу очень важную, что они не лучше и не хуже, они просто показывают ваш уровень ответственности и уровень так называемой пассионарности либо страстности. Очень многие люди думают, что богатым может стать любой человек или знаменитым, или очень отрешенным. На самом деле нет. У каждого человека есть свой уровень ответственности, который он может потянуть. У меня есть знакомый, он миллионер, и у него есть другой знакомый, он тоже еще мультимиллионер, скажем так. И вот он говорит, что он за год 100 перелетов у него. Готовы к такой жизни 100 перелетов переживать? Вот, то есть вы будете платить очень хорошую цену. А Семен, знаете, когда видит, он 2 недели на каникулы приезжает. Мне это почему-то аналогия с тюрьмой. Знаете, когда тебе в тюрьме дают на побывки побывать с людьми, получается. Вот такая цена у этого человека. Ему это нормально. Вот. И то есть, смотрите, даже вот просто 100 перелетов пережить, вам, скорее всего, к Олегу Геннадьевичу придется постоянно в баню ходить и в ледяной воде стоять, чтобы у вас мозги на пекле не поехали. Семью будете видеть в экран монитора, скорее всего, в лучшем варианте. И так далее, и тому подобное. Я видел достаточно много богатых людей. У меня есть такие клиенты. Я не понимал, почему они все такие активные, шевелящиеся, где-то жесткие. А теперь я очень хорошо этих людей понимаю, потому что очень первая и самая большая иллюзия о том, что если вы станете богатым, то вам придется меньше трудиться. Вы наймете себе кучу помощников, они вам будут тапочки подносить, дома убираться, они вам будут все дела ваши делать, а вам нужно будет только брать и вот так вот карточкой проводить и получать кайф от жизни. Ничего подобного. Вот. Уборщиков вам надо лично будет контролировать. И дай бог, чтобы вы нашли уборщиков. Потому что я недавно слышал, Дмитрий Типров, он жаловался, то, что очень тяжело найти хороших специалистов. И не дай Боже с ними лишний раз заговорить, потому что люди залезут на шею, начнут использовать ваш ресурс в своих целях и так далее. И самая большая иллюзия – это то, что вы можете нанять кого-то, он вам что-то хорошо сделает. Никто никогда вам ничего особо хорошо не сделает. Просто это можно принять как базовую установку, после которой вам будет легче жить. Вы будете просто покупать не то, что будут за вас услуги делать, а будете покупать тренинги и семинары, скажем так. Тренинг «Как не верить рабочим». Там цена 5-10 тысяч, ну или, допустим, 50-100 тысяч, если в зависимости от ремонта. Тренинг «Как нельзя доверять словам людей». Тренинг «Как надо проверять все чеки и все бумажки, потому что вас и тут надуют». Тренинг «Как надо правильно делегировать полномочия в бизнесе, иначе вы потеряете не только бизнес и деньги, но еще и в тюрьму сядете. Мне один таксист рассказывал, он бухгалтера решил, ну так, немножко расслабился, решил посмотреть, у него бизнес был на сотни миллионов. И раз этот бухгалтер накосячил, его в черный список отправили. И он все, он без бизнеса, без денег, жена очень недовольна, потому что теперь его, этот мужчина работает в такси. Откуда я это узнал, мне сам в такси рассказал все этот человек. Вот так вот человек из многомиллионного бизнеса, он ушел просто в такси, потому что он не проверил. Вот ему провели тоже вот такой вот тренинг стоимостью в несколько сот миллионов рублей, как нельзя доверять делу бухгалтеру. Я очень хорошо помню, я работал в школе частной. И директор всегда на закупке продуктов сам ездил. Я не понимал, вообще ему что, делать нечего, он что, вообще больной какой-то. Ну это ж просто взял деньги, пошел, закупился в магазин, а он сам с тележкой всегда ходил. Я теперь его прекрасно понимаю, потому что, чтобы, не дай Боже, эти деньги никуда не обронились в ненужное место, потому что там где-то подешевле купил, где-то просто что-то не дописал и так далее. Это очень сложно. Поэтому он сам решил через себя все эти деньги прогонять. Поэтому вам нужно будет все это контролировать лично, во все это вкладываться. Иначе вас ждут постоянные тренинги и мастер-классы, причем очень дорогие. Вот. Поэтому не доверяйте. Но более того, еще нужно, когда ты становишься богатым, нужно уметь язык с зубами держать. Потому что как только люди видят, что ты богатый, щедрый, ты даже наслушался семинаров о том, что надо быть щедрым, будет происходить очень поразительная вещь. Я уже это очень резонно могу рассказать. Я уже нескольких мастеров таким образом испортил, что у меня приходило даже пускай небольшое богатство. Я так удивлялся, как классно вы делаете, так недорого, это так дешево стоит. И люди, недолго думая, просто начинают нахально цену завышать. 2-3 раза. Вот. И самое парадоксальное при всем при этом, то, что люди не делают качественнее, не делают лучше, они наоборот еще больше ленится начинают и еще больше начинают обижаться, если ты им не выплатишь эту сумму. И я до сих пор помню этого замечательного сантехника, который я уже стал замечать, что он повышает цену, и там нужно было такой достаточно приличный ремонт сделать, он назвал одну цену и сказал, что будет это делать целые сутки. Я ему уже не поверил, нашел другого мастера, который сделал мне, наверное, в 3 раза дешевле или в 2 раза дешевле. Я ему говорю, слушай, друг, ну откуда так, как так можно? Что за ерунда такая? И он мне на целых 7 или 8 минут голосовой надиктовал, что он там мне объяснится, пытался объяснить это. Я это даже решил не слушать, потому что меня просто, ну, простите меня, за лоха просто держат и обмануть хотят, пытаться оправдать. И таким образом очень легко можно испортить людей, и прок от этого не будет никакого на самом деле. То есть вы еще человеку тоже не даете развиваться. То есть если он готов изначально к вам приходить и говорить, да, вот у всех мастеров стоит почистить унитаз 2000 рублей, а у меня 5000 рублей. И это моя цена такая. Это по-честному, это по-мужски, это прямо, скажем так. Ну, даже не то, что по-мужски, это такая чистая энергия, скажем так. Божественное течет в этом плане. Но если вас втихую обманывают, как-то накручивают или так далее, то вы очень сильно способствуете деградации этого человека. И вот обладая всеми этими навыками, того, что надо шевелиться, то, что надо проверять, и то, что ни в коем случае нельзя доверять. То есть деньги – это женщина, это женская энергия, это энергия наслаждения. Вы же не... У вас, допустим, ну никто же в нормальном уме не захочет отдать свою жену там ночью какому-то другому мужику на машине повозить по городу. Вы понимаете то, что очень велика вероятность того, что ее там изнасилуют, изобьют или просто ее в заложники возьмут и с вас деньги потребуют. То же самое с деньгами. Деньги должны быть всегда в руках у мужчины, скажем так, и он должен очень жестко контролировать. Потому что это энергия наслаждения. Первое, что хочется сделать, получив в руки энергию наслаждения, это расслабиться, ничего не делать, получается. И поэтому, когда к вам попадут эти деньги, то есть у вас будет целая серия препятствий. То есть вот эти первые препятствия – это то, как потратить эти деньги, скажем так, правильно потратить, не испортив людей, не забыв про свои интересы. А еще нужно помнить о том, что фортуна достаточно переменчивая вещь. То, что сегодня хорошо пошло, завтра может пойти хуже. И когда вы были готовы щедрыми вместе с людьми, завтра вы можете быть не готовыми. Они опять начнут обижаться, и вам нужно будет опять заново их искать. И также нужно понимать, что большие деньги – это всегда большое искушение. То есть если у вас если раньше вы жили простым человеком, у вас была зарплата, там, допустим, 50-100 тысяч рублей, ну, да, вы там можете потратить лишние деньги, ну, там, купите себе там что-то, или там удочку себе подороже купите. Но когда у вас миллион другой, то у вас куча услуг появится, там, и секс легкий, какие-то странные развлечения, и наркота, та же самая вам станет доступна. И вы должны быть постоянно на стрёме, что называется. А, забыл еще про азартные игры сказать, то, что тоже очень веселое место. И вы должны постоянно себя контролировать в этом плане и не спадать. Поэтому на вас уже висит ответственность. И сегодня мы начинаем это страстно невежественно-благостный вариант. Это бизнесмены, люди, которые организуют других людей для получения прибыли. Хочу сказать, что если человек говорит, я просто люблю деньги, это не бизнесмен. И это, ну, в ведических писаниях это называется вайша, это не вайша. Потому что деньги все любят, по-честному. А может быть, только какие-то изредка отрешенные мудрецы их не любят, скажем так. Потому что да, им ничего не надо. Ну, таких людей практически нету. Кшатри любят деньги, потому что деньги – это власть сейчас. Вайши любят деньги, потому что это тоже их возможность развивать бизнес. Ну, а простые люди вообще сам Бог велел, куда деньги потратить и так далее. Вот. Здесь имеется в виду, что бизнесмен – это у них функция, скажем так, это организация других людей, и это налаживание контактов деловых. То есть они делают так, чтобы, допустим, вот есть какой-то кусок земли, и, условно говоря, этот кусок земли превратился, допустим, я не знаю, в ручку какую-то или какой-то болтик и винтик. То есть они организуют, чтобы эту, из этой земли достали руду, эту руду выплавили, потом эту руду доставили на другой завод, допустим, и из нее сделали какое-то изделие. И сюда же относится и сельское хозяйство, это то же самое, по сути говоря. Он связывает коров, вымя коровы с желудком потребителя, скажем так. Вот такую связь вы увидите, да, то есть он организует, что корова родилась, чтобы ее выросли, чтобы она чистенькая была, чтобы из нее выдавить молочко, чтобы это молочко привезли на молокоперерабатывающий завод, чтобы этим молочком потом не отравились и так далее. Какие особенности этих людей, этого типажа мужчин? Эти люди умеют общаться и подстраиваться под людей. То есть, если какой-то специалист может себе позволить в какой-то степени быть таким немножко угрюмым, немножко таким резким, если он совсем уж не такой, не батлан откровенный, то он может себе это позволить. То бизнесмен уже себе так не может позволить. Они склонны к гедонизму, для них это нормально. Их уровень ответственности – это семейно-родовой. В высшем проявлении могут заботиться не только о своей семье, но и о семьях тех, кто им приносит прибыль. То есть от такого человека, ну, подумай, а как там весь мир спасти и так далее, это достаточно сложно. На самом деле это будет для него неестественно. И этим людям нужно просто хотя бы уметь честно платить, не обманывать, скажем так, бороться со своей жадностью, скажем так. То есть честно платить зарплату людям и жертвовать, скажем так, что-то другим людям, святым людям в первую очередь. Вот. Ну и не ждите от такого человека, что он будет какой-то супер отрешенный и так далее. Для него это неестественно, он любит наслаждаться. И именно поэтому в ведах не очень рекомендовали смешанные браки, то есть если, допустим, у мужчины идея – это такой статус, уважение, положение в обществе, а у женщины она любит наслаждаться, она вот такая в вайшине, любит там товары связывать, то им будет, может быть, тяжело договориться, потому что все-таки она его будет толкать, слушай, ну как бы, ну вот, у тебя же должность есть, ну как-то ж надо это все монетизировать, там вот домик новый построим, машинку красивую купим, давай с тобой в ресторанчик лишний раз ходим. Она будет его на все это подтыкать. Он скажет, нет, для меня важны принципы, правила, она будет такая, ну, как-то скучновато с тобой, неинтересно с тобой. Вот, конечно же, это лучший вариант, когда лучше у мужчины более такие высокие мотивы. Вот, потому что если будет наоборот, что женщина, она вот такой вот лидер, она за принципы, за правила, мужчина просто думает, как больше денег заработать для своей семьи, то это еще гораздо хуже будет, потому что ну, мужчина все-таки должен вести семью, он должен обладать, немножко быть, скажем так, посильнее женщины в этих качествах. Более высокий вариант – это и самый низкий вариант из этой подборки – это честно заработал, честно потратил. То есть эти мужчины умеют, знают и понимают, как зарабатывать деньги, умеют подстраиваться под обстоятельства. У них всегда есть своя идея. И в правильном варианте они знают себе цену и другим, и платят дорого за качественные вещи и услуги. То есть вот это уже квалификация данного мужчины. Если этого нету, то это, скорее всего, будет смесь предыдущих неблагостных вариантов, невежественных вариантов, которые мы рассматривали. То есть неумение платить другим, это что это такое? Это обесценивание других, по сути говоря. То есть это гордость в лучшем варианте. Или даже желание причинить боль. То есть я тебе не заплачу, чтобы ты также страдал, чтобы ты боль причинял. И опять же причина будет крыться в детстве, что папа его обижал. Вот. И он теперь дорвался до денег и будет всю эту боль передавать другим, получается. Этот мужчина и основная задача этих мужчин не жадничать. То есть мужчины, хочу сделать акцент очень важный, неправильное отношение к деньгам немножко по-разному проявляется у мужчин и у женщин. Женщины, они склонны много тратить и не считают, они, скажем так, как под варианты. То есть женщины склонны много тратить и не думать, а мужчины склонны зажимать каждую копейку и не тратить. Это и тот вариант неправильного отношения к деньгам. Потому что если слишком тратить бездумно, то ничего хорошего из этого не выйдет. И если зажимать, то Господь просто давать не будет. То есть по своему опыту хочу сказать, что если будете зажимать на женщин деньги, к вам они вообще не будут приходить. Вот. То есть это лучшая инвестиция, конечно же, в первую очередь, это в покой своей жены. А более высокий вариант со страстью – это отец большой семьи. То есть человек не просто заботится о себе и семье, но и о близких людях, родственниках, а также тех людях, которые на него работают. При этом он обладает разумом и понимает, где надо помочь. Я недавно смотрел ролик про одного бизнесмена, который решил и поднял всем своим простым рабочим в 2 или в 3 раза зарплату. Вот он решил так сделать. И это было еще сделано в доковидное время. Он стал очень знаменитым, ролики разлетелись по интернету. У него продажи подскочили в несколько раз, потому что все захотели. Это лучшая реклама была для фирмы. И я снимал ролики, как там люди ипотеки закрывали, как они строили дома, как они радостно его благодарили и так далее. И потом нашел ковид. И мы знаем, что очень многие бизнесы позакрывались, и потому что и у него тоже такая же жесть пришла. И знаете, что произошло? Все его рабочие, они все отказались брать зарплату, и они все остались, и они остались верны ему. Они пережили это время, и он им потом отдал все деньги, которые он им задолжал. И эта фирма, она еще стала богаче, еще успешнее, скажем так. Это яркий пример такого человека. То есть он понимает, что, ну, в принципе, ну, да, там я построил себе дом и так далее, ну, куда дальше тратить эти деньги? Ученые посчитали, что если у тебя есть жилье, то, в принципе, тебе достаточно, по-моему, $1 миллиона или $500 000 чтобы спокойно жить на таком достаточно хорошем уровне, тебе хватит до смерти на всего этого. Поэтому этот человек, он уже понимает, что нужно делиться и нужно правильно делиться. Опять же, то есть он не будет давать деньги какому-то забулдыге, он не будет давать человеку разгильдяю, он будет давать тому, который старается. И в духовной практике, интересно, такой же принцип, что в духовной организации помогать и вкладываться нужно в первую очередь не в самых слабых, а именно в самых ответственных и в самых сильных, потому что эти люди, которые самые ответственные, они вначале, они потом дальше будут делать более богатым всю эту организацию, более серьезным. И таким же образом и в бизнесе, что сильный человек, он будет хорошо заботиться о своей семье, он снова потом сможет передавать это настроение другим. Поэтому такой вариант заботы, он самый лучший для организации. И самый высший вариант бизнесмена, это называется меценат. То есть это человек, который помогает не только своей семье, родственникам, сотрудникам, но и осознает ответственность перед обществом. Сады, школы, больницы, поэты, музыканты, художники. Вот лишь часть вариантов его заботы. Хочу сказать то, что в ведической системе всегда была система меценатства. И она была не то, что на добровольной основе, она была прям встроена в систему. То есть эти люди, они были прям встроены в систему, в дворцовую систему царя. Их называли, допустим, суты и магадхи, очень похоже на русские слова шут, кстати говоря. Зачастую это даже были внебрачные сыновья царя или его дочери. И их обучали мудрецы, и они правильную популярную культуру передавали. То есть, если у нас там было там, 18 мне уже, я ведь взрослый уже, там, забирай меня скорее, вот такое пели, то там пели благостные песни про Бога, про царя, про его величие, скажем так. И таким образом, через правильная популярная культура правильно развивала людей. Я читал Камасутру и был удивлен. На самом деле, если вы думаете, что ведическое общество – это те люди, которые просто сидели по домам и молились Богу, это вы очень глубоко ошибаетесь. Там описано, что женщины, допустим, обязаны были устраивать петушиные бои. То есть приглашали гостей, и петухи дрались. Не знаю, делали они там ставки, не делали, но люди развлекались. То есть люди по полной веселились, скажем так. И если вы думаете, что Олимпийских игр не было, то были, или гладиаторские были, еще как были, была церемония Свайамвара. Вот. То есть когда дочка становилась половозрелой, туда приглашали гладиаторы, это лучшие цари со всех провинций зачастую. И они устраивали бои без правил, по сути говоря, то есть там умирали ради женщины. И люди все это смотрели, все было честно. Также там были и, скажем так, показательные выступления. Когда сыновья царя взрослели, добиралась площадь, и там они показывали, чего они умеют, как они дерутся, какие они тяжести поднимают. Я уверен, что там были какие-нибудь штанги даже, они ставили мировые рекорды тяжелой атлетики, метали что-то и так далее. То есть все это было. Плюс еще были обыкновенные праздники, где там тоже было и конфетти, возможно, даже были какие-то ведическая пиротехника тоже была. То есть люди отдыхали и развлекались тоже по полной, скажем так, и правильно это делали. И вот функция меценатства этим занимались и кшатри, и вайши, то есть это были и правители, и бизнесмены, они правильно инвестировали свои деньги. И если мы посмотрим, 200 лет назад это был еще очень сильный институт. И в Российской империи, и в западных государствах. Это было, что если ты какой-то талантливый художник, талантливый музыкант, поэт, талантливый писатель, талантливый поэт, ты приходил к богатому человеку, и он тебя содержал. Почему? Потому что если отдать на откуп общей массы, то какие книги будут популярны? Две категории. Сейчас уже не читают, но, в принципе, если брать еще то время, когда читали, то есть это тупые боевики, скажем так, какие-нибудь книжки. И для женщин это глупые эти, я до сих пор помню, в Минске ходил, эта серия называлась «Арлекин». И там вот эти все глупые романы про любовь, «Ни дня без тебя не могу прожить» или там что-то еще. И, ну, вот такой примитивный, скажем так, искусство. И если мы посмотрим, то даже во времена Пушкина, то же самое было, что для большинства народа было популярным именно что? Водевиль. Водевиль – это простая мирская пьеса про любовь, про то, как люди спят, едят, совокупляются и так далее. То есть очень простой, примитивный сюжет. Это было популярно для людей. Высокое искусство, оно было, скажем так, не всем нравилось. Вот чтобы поддерживать этот высокий стандарт, этим должны заниматься меценаты. Они должны рублем голосовать и показывать, что это тоже должно существовать. Очень такой важный принцип, что эти люди должны понимать, что талантам надо помогать, а бездарности сами пробьются. Вот. И шедевры надо беречь. Самый яркий пример – это Третьяков Павел Михайлович – это основатель знаменитой Третьяковской галереи. Его семейная жизнь считается образцом. Один раз женат, 5 детей. Я специально загуглил его биографию, она была очень интересна. У нас считается, что богатый человек должен быть какой-то бабник такой, развязанный человек, который может все себе позволить. Это был, по-моему, представитель, насколько я понял из описания, одной вообще из самых богатейших семей вообще во всей России. То есть он мог себе все позволить. И проститутки в то время были. То есть все что угодно. Но он был очень застенчивый. Он боялся женщин и стеснялся с ними говорить. Он когда увидел свою будущую возлюбленную, он даже час или полтора стоял в углу и боялся к ней подойти. Я не помню, то ли его там друзья как-то подпихнули, то ли он все-таки как-то собрался с силами. Но он, в общем, согласился. Не согласился, собрался с силами и женился на ней. И он очень большую часть своих денег жертвовал на картинную галерею. Жене он тоже давал рамки. Жена у него была президентом директором женской гимназии, скажем так, и тоже занималась благотворительностью. И посмотрите, мы до сих пор знаем это имя, знаем этих людей, потому что они понимали, что богатством надо делиться. И я бы тоже сейчас с удовольствием сходил бы еще раз в эту Третьяковскую галерею, посмотреть, что это, как это. Потому что это очень ценно. Потому что он реально шедевры хранил. Подводя итог, вариант, когда мужчина уже хочет создавать семью, и он любит зарабатывать деньги, любит их тратить, это уже достаточно хороший вариант. Самое главное препятствие здесь, это нужно правильно расставаться с деньгами. Это отдельное искусство. Есть много других лекторов, которые про это рассказывают. Вот можете им послушать. Я, в принципе, по их материалам говорил. В первую очередь, коллег Геннадий Турсунов, он тоже это объясняет, что вообще в идеале бизнес, это говорить, какая цель нашего бизнеса? Это, чтобы какой-то процент нашей прибыли построить храм. Это вообще идеальный вариант. И мы идем дальше. И теперь раскрываем еще более ответственные варианты. Это страстная страсть, скажем так. Это желание тонких материальных плодов. Слава, почет и уважение. В первый раз, когда я рассказывал, я сделал очень большую ошибку. Я смешивал варианты. Сейчас время страсть, когда очень любится слава, почет и уважение с помощью социальных сетей. Я должен сделать очень четкое разграничение. То, что сейчас зачастую вот это честное слава, почет и уважение, они перемешаны с невежественными мотивами. Что я имею в виду? То есть слава – это известность. Люди готовы терпеть какие-то лишения. Но очень важно именно, как достигается эта слава. Есть такое понятие «трэш-лото». Я узнал об этом, поинтересовался в интернете. Это когда люди завоевывают свою известность, и они друг друга бьют электрическим током, специальными мухобойками. Это достаточно больно друг друга бить им. И вот это все показывается. Это здесь очень большая примесь невежества, желание причинить боли. Поэтому, если вы встречаетесь с таким мужчиной, будьте готовы к тому, что он тоже вам иногда случайно под попу кнопочку положит. Ну, потому что привычка у него уже все-таки остается приносить боль другим. Потому что если человек сам испытывает боль, он будет заставлять вас испытывать боль также. Тоже сюда же можно поспорить, здесь уже в меньшей степени, но это тоже проявлено, эти фуд-челленджеры. Самый яркий известный человек в мире – это Рэнди Сентл. Более 1000 побед в кулинарных этих всех зарубах, скажем так. Он может съесть более 3,5 килограмма еды в течение часа-получаса. Самые крутые, насколько я знаю, до 6-7 килограмм доходят. Ну, какие последствия у них, я не буду говорить. Сам этот Рэнди Сентл, он показывал, он там набрал за какое-то время 30-40 килограмм, и он потом месяца 3 или 4, или полгода, по-моему, сбрасывал вес. Он еще так это весело называл, это называется sexification, его сексификация. Вот, то есть даже сам человек, который все понимает, он говорит, что видите, как он набирает вес. А тренировка у них, я тоже узнавал, очень интересно, они выпивают 3-3,5 литра воды и таким образом растягивают себе желудок. Они готовятся к соревнованиям. Вот такая у них методика подготовки. А какой-то спортсмен такой, он как-то так натренировал свою челюсть, что он чуть ли на этой челюсти был способен не за дерево держаться. Он специально качал мышцы челюсти, чтобы быстро глотать и проглатывать всю эту еду. Вот поэтому это очень спорный, скажем так, вариант славы. Или все вот эти ток-шоу, когда ты рассказываешь по телевидению про себя. Если ты какой-то герой, да, спас человека, это один вариант. Но если ты просто унижаешь другого человека, рассказываешь, какой он негодяй, это тоже невежественный вариант. И это тоже смесь с преобладанием невежества. Или там самый яркий, это знаменитый рэп-баттл бывших, когда люди старались, готовились, чтобы преподнести унижение друг друга. Поэтому сюда мы относим людей, тех, которые какие-то невероятные поступки хотят совершить, и чтобы ими восхищались. Какие-то рекорды на грани физических возможностей. Допустим, там рекорд Ниги Гиннесса, это, не, по-моему, 7 суток человек не спал. То есть уже на вторые сутки или на третьи врачи говорят, что уже могут галлюцинации начинаться, когда человек не спит. А тут 7 суток. Вот такой вот вариант. Более высокий вариант – это богатство на показ, скажем так. Это, в принципе, уже тоже вариант. То есть уже хотя бы ты таким образом показываешь свой статус в обществе. То есть если просто бизнесмен, он любит для себя это делать, то человек, который показывает свое богатство на показ, он делает для него это выражение статуса для человека. Опять же, здесь очень сложно разобраться, потому что очень часто могут быть примеси. Потому что есть варианты, когда просто богатство показывается, чтобы боль сделать другому. Я такой мем очень замечаю. То есть просто у тебя нету, и это вариант более невежественный. Но в целом сам по себе этот вариант – это просто утвердить свой статус, показать то, что ты важный. И я замечательный мем увидел, представляю себе такой кабриолет очень красивый, с откидной крышей, дорогой, роскошный. И там мужчины сидят такие тоже красивые в очках. Идет такая дождь, слякоть, весь всю эту машину заливают. И написано «Погода – ничто, понты – это все». Это вот яркий пример такой с невежеством. Страсти – это желание окружить себя роскошью, где неуместно. Я извиняюсь, ну, никак не могу сказать, есть такое понятие цыганская роскошь, то есть когда в дом просто закидывают все, что не попадет. Просто вот, знаете, там куча всего накладывают, там, где не надо, и дом, по сути говоря, превращают в какой-то музей. И это тоже вариант не очень подходящий. Или в мультиках мы смотрели, это Скрудж Макдак, который прям прыгал в деньги. Но он уже был более разумный, скажем так. Он показывал свое богатство единицам и был уже меньше подвержен влиянию своего богатства. И благостный вариант славы любой ценой – это сам себе гений. Допустим, это человек Ален Робер, человек, которого зовут Человеком-пауком. На его счету более 90 восхождений на высотные здания в различных частях света. И самое интересное то, что он поднимался без страховки. Представьте, он поднимается на 200, 300, 500 метров без страховки. Да, это уж такой немножко уже спор. Это, с одной стороны, очень мужественный, очень сильный шаг такой делать. Но, с другой стороны, небольшие вопросы возникают к этому. Но это уже все равно какая-то доля эгоизм у мужчины уходит, потому что он ради этой цели все равно перебарывает себя, перебарывает свой страх и уходит от желания комфорта. Потому что все равно же на диване проще лежать, чем лезть на вот это здание. Другой вариант – это благость, с благостной примесью. Это Тимерлан Сиздыков, человек, который способен читать со скоростью 130 тысяч знаков в минуту. В день он читает книгу 600 страниц за 15 минут. Это не фантастика, это вся реальность. Я тоже проходил скорочтение. Я считал себя новичком в этом плане, то есть я могу читать страницу, если немножко потренироваться и разогнаться, за 15-20 секунд это реально читать. Там, конечно, есть градация, если насколько, ну, если ты будешь читать, допустим, словарь Ожогова русского языка, ты будешь медленнее читать. Там и страница побольше, и терминов новых, тоже неизвестных побольше. Или если ты будешь считать что-то попроще, это будет быстрее происходить. Но это вот тоже такой вариант этих интеллектуального труда. Другой человек, он помнит, по-моему, несколько десятков тысяч знаков после запятой числа пи. То есть, как мы знаем, число пи – это 3,14. А если дальше, это 3, 1, 4, 5, 2, 3, и пошло и поехало. Вот он помнит вот эти сотни вот этих цифр. Да, это аскеза, это уже пожертвование своим комфортом, но какие-то небольшие вопросы возникают. Хотя, в принципе, практическое приложение есть всему этому, то есть растить детей, показывать им пример, вдохновлять их, то, что ребята, на самом деле, всю школьную программу по литературе можно буквально за месяц прочитать. Это тоже в этом имеет смысл. Ну и даже вот этот тот человек, который лазает по этим домам, такой же пример тоже подает. Ребята, мужчины дорогие, не надо лежать дома на диване, это зона комфорта, она расслабляет. Давайте какие-то себе приключения ищите, и вам радость, и жены тоже будут радостны, то, что вы с дивана слезли. В каком-то фильме, что ли, дурацко, там женщина учит. Ты хоть что-то сделай, ну какой ты скучный, неинтересный вообще, просто на работу ходишь и так далее. Вот. Они, конечно, женщины вас будут сдерживать какие-то моменты, говорить, да нет, не надо, но они в целом будут вас уважать, потому что вы, скажем так, будете в тонусе, и вы не будете расслабляться, не превращаться в этого диванного хорька, который думает только о еде и деньгах. Вот, женщинам это все равно будет очень нравиться. Это все равно полезно, скажем так. Хотя в каких-то ситуациях там просто ходить на работу, приносить деньги домой, ходить в храм, иногда что-то жертвовать, вот, и выслушать жену, это вообще супер экстрим сейчас, может быть, для многих мужчин. Но тут уже по-разному. То есть вот те люди уже, у которых вот такие мотивы, зачастую у них может быть и хорошая карма по деньгам. Или посмотреть, очень многие вот эти фитнес-блогеры, они хорошо зарабатывают. Поэтому, может, им о деньгах уже сильно не надо беспокоиться, не выцарапывать каждую копеечку. Я вот, есть такой блогер, его зовут Акимба69. Как он получил 1 или 2 миллиона подписчиков в ТикТоке? Он говорит, вот я снимал видео, мне было 18 лет. Я снял одно видео, оно мало просмотров. Второе видео было мало просмотров. Потом третье решил снять. Я тебе сказал, если третье не пойдет, все, я все это бросаю. И вот его третье видео выстрелило и получилось 100 тысяч просмотров. Ну и 1000 подписчиков к нему пошли. Сейчас вам надо кучу денег заплатить, чтобы даже и меньше результат получить. Ну, то есть у человека вот такая вот хорошая карма. Вот, поэтому он может себе позволить. Для него ему надо больше приключений искать. Ему не надо выцарапывать деньги. И чтобы оставаться в тонусе, ему нужны новые приключения какие-то в социуме. Поэтому рецепт счастья как-то семьи, он индивидуален. Кому-то реально это просто зарабатывать деньги, просто выслушивать жену и успевать все делать, это его будет подвиг, это прям его 100% его увлеченности, внимательности и активности. Кому-то у него деньги легко приходят, у него все есть, скажем так, ему не надо напрягаться на работе, скажем так, для него вот такие вот и поиск приключений, это его будет зона развития и, скажем так, и зона выхода из зоны комфорта, скажем так. Ну, еще один человек, да, я, Денис Бабушкин, зовут человека, который запомнил 13 200 знаков после запятой числа Пи. И записывал он их, внимание, 380 минут. То есть он 6 часов записывал все эти знаки, вспоминал. Вот такая вот аскеза у человека. Или Федор Конюхов, знаменитый путешественник. Совершил 5 кругосветных путешествий, 17 раз пересек Атлантику, 1 раз на весельной доске. То есть, представляете, руками по океану. Вот. И вот не боится, что там и шторм будет, или то, что ты собьешься с пути. То есть для меня это супер фантастика. И он, конечно же, находится в книге рекордов Гиннесса. Сюда же относится, все, по сути говоря, рекордсмены книги Гиннесса. Потому что там, скажем так, проще получить прописку в книге рекордов Гиннесса. То есть я могу изобрести, я могу взять, там, я не знаю, 10-килограммовую гирю и поднять ее над головой 100 тысяч раз за сутки. И я, скорее всего, попаду в книгу рекордов Гиннесса, потому что это новый уникальный рекорд. Но если я захочу какого-то официального статуса, захочу статуса мастера спорта, то мы уже как раз-таки перейдем к следующему варианту. Это называется такая чистая страсть, это институционализированная слава. То есть в этом случае уже мужчина не просто стремится к славе, а стремится к славе через установленные обществом институты. И в это уже гораздо тяжелее сделать, потому что, посмотрите, вот я решил поднять эту гирю 10 тысяч раз. Я пригласил друга, он меня снял на камеру. В принципе, уже можно считать. Ну, или там комиссию из рекордов Гиннесса пригласил, это несложно. Но представьте, я хочу получить высший статус в спорте. Я хочу стать олимпийским чемпионом. Могу я просто так взять и туда приехать? Меня в жизни туда никто не пустит. То есть я должен прийти в Олимпийский комитет своей страны, пройти отбор, доказать, сдать допинг-тесты, договориться с тренером, найти деньги, получается, потому что так просто тебя не отправят. Там тоже взносы есть. И поэтому это сложнее. И поэтому некоторые, допустим, стронгмены, почему они уходили вот в эти такие менее такие институализированные варианты, потому что договариваться меньше и проще. Потому что здесь с чиновниками уже надо как-то будет свое, как так, дело в пене ярким, идти на уступки, дипломатичность включать. А это не все хотят. Ну, я тоже в том числе, я не люблю договариваться с людьми. И самый простой вариант, более такой невежный, это конкурс талантов и профессионалов. В таких событиях уже достаточно четко определены правила и требования. Однако существует большая доля субъективности, когда надо понравиться людям. То есть, вот, допустим, как дают Оскар, мне не до конца понятно. По каким критериям они дают? За что дают Оскар? Или за что там лучший голос? Как это определить, у кого лучше голос? И уж тем более у меня возникает конкурс красоты женщин. Хотя это не мы про мужчин говорим, но тоже. Как это определить, какая красивее женщина, какая менее красивее? Ну, субъективно, но, в принципе, там есть параметры. То есть, если ты идешь на конкурс красоты, тебя там ты должна в купальнике сходить, ты должна там на какую-то акцию сходить и так далее. То есть там все равно какие-то требования есть. Не знаю, есть ли конкурсы красоты для мужчин. А, есть, извините, бодибилдинг. Сами бодибилдеры говорят, что это мужской конкурс красоты, только там кровью и потом надо все это добывать. То есть, чтобы мышцы нарастить, надо очень сильно постараться. И сюда же относится эта золотая кнопка Ютуба. Или там бриллиантовый, или платиновый есть варианты. То есть тоже все достаточно институциализировано. То есть ты не можешь матами ругаться на Ютубе. То есть если ты будешь матами ругаться, гарантированно у тебя будет больше просмотров, чем если ты будешь без матов говорить, потому что сейчас такой уровень воспитания людей. В основном, конечно же, имеется в виду. Или если ты будешь показывать какие-то более примитивные ролики, это будет более популярно, чем что-то более возвышенное. Но даже на Ютубе есть цензура определенная, которую ты должен проходить. И чтобы получить эту заветную кнопку, ты должен будешь каким-то требованием. Или политкорректность соблюдать. А более высокий вариант – это профессиональные спортсмены. И я очень много мог бы говорить. Здесь уже очень жесткая иерархичность появляется у профессиональных спортсменов. То есть ты должен иметь определенный вес, ты должен выполнять определенные требования и так далее. То есть много таких условий надо выполнить. Их тоже можно на какие-то маленькие подгруппы разделить, благостные, страстные, невежественные. О чем я имею в виду речь? Вариант – это бокс. Ну уж извините, но даже сами боксеры говорят, что когда ты по голове получаешь кулаком, у тебя бывают легкие сотрясения мозга. И шутки про то, что боксеры бывают туповатые, это даже сами боксеры признают, что это правда. И мне понравилось в том ролике, как боксер-тренер бывший предлагает идти. Поэтому надо больше думать о защите. Вот он такой вариант предложил, как это все делать. Вот. Но опять же, тут есть честность, правила и так далее. Я думаю, что граница между невежеством и страстью, она находится в районе футбола. Потому что на самом деле гораздо больше страховок платят именно в футболе, допустим, а не в боксе. Почему? Ну, потому что тебе могут по ногам так дать, что ты потом ходить не сможешь. У них специально есть трусы, мужской пояс верности, чтобы тебе яички не повредили. У них куча страховок и так далее. И сюда же можно где-то рядышком нанести, то есть ближе к страсти уже это волейбол, допустим. В волейболе, может тебе, конечно, мяч в голову прилететь, но это все-таки гораздо реже встречается, это не так больно и не так обидно для человека. То есть где-то вот здесь вот находится граница страсти. Чистая страсть – это такие, может так назвать, это отдельно друг от друга. То есть, допустим, та же самая тяжелая атлетика и так далее, то есть, где соревнуются. Там, метание молота, прыжки с трамплина, легкая атлетика и так далее и тому подобное. И более благостные варианты, и опять же, граница с благостью, с большей примесью благости, это будут так называемые технические виды спорта, потому что там уже даже берутся какие-то элементы йоги. То есть, допустим, даже в бильярде мне говорили, что бить надо на выдохе, то есть я должен контролировать свое дыхание. Контроль дыхания – это уже уровень йоги, на самом деле, об этом в священных писаниях описывается. Ну и бесчисленные повторения – это тоже элементы гуны благости, когда ты начинаешь дисциплинировать себя и контролировать себя. То есть стрельба из лука, пулевая стрельба, кёрлинг, бильярд. Ну, бильярд – это, конечно, отдельный вид спорта. Там много есть шутка замечательная по этому поводу. Только в бильярде ты можешь пить, курить и говорить, что занимаешься спортом. Хотя, опять же, серьезные спортсмены, бильярдисты, они тоже очень серьезно держат дисциплину. И самый благостный вариант спорта – это интеллектуальные виды спорта. Шахматы, шашки, го и другие виды спорта. Хотя, опять же, все шахматисты, они все потренируются в зале 2-3 раза в неделю, их тренера специально выгоняют. Почему? Потому что, когда у тебя в тонусе тело, у тебя интеллект лучше работает, это раз, и второе, у тебя стресс выводится. Один из лучших шахматистов мира, Хикаро Накамура, он сказал, что сейчас шахматы подобны интеллектуальной пытке, потому что нужно постоянно думать, очень много вариантов прокручивать и часами сидеть. И поэтому, чтобы немножко возвращаться на землю, нужно тоже физкультурой заниматься, их тоже. А много интеллекта. И самый такой благостный вариант интеллектуального соревнования – это интеллектуальные спортсмены. Я их в шутку называю «гиганты мысли». Это то есть те люди, которые не умеют просто считать, анализировать, а обладают очень глубокими познаниями в разных сферах жизни. То есть если спорт, что такое? Шахматы – это, в принципе, просчет одних и тех же комбинаций. Го – то же самое, это просчет одних и тех же комбинаций и так далее, даже если не брать. То вот эти уже интеллектуальные соревнования, там уже требуется гораздо больше умения анализировать. Ну и, конечно же, это особое русское изобретение, это программа «Что, где, когда». Я считаю это гениальным изобретением. Почему? Потому что в этой программе, помимо индивидуальных особенностей, то есть ты должен быть сам очень умным, тебе нужно еще уметь работать в коллективе. И поверьте мне, если вы хотя бы чуть-чуть играли в команде, то, поверьте мне, ругаются там люди моментальнейшим образом. Не взяли вопрос, чью-то версию не выслушали, у кого-то эго зашкаливает, кто-то не поделили славу кому, кто вопрос взял и так далее. И это уже элемент гуны благости, когда люди учат притираться друг к другу, учат уважать друг друга, учат находить в себе роли. И это замечательный шаг. И заметьте, это единственная программа, которая уже около 40 или 50 лет сейчас, я уже забыл сколько. Ее Ворошилов умер, организатор, взялся другой ведущий и продолжает. Вы не найдете в мире ни одно другое шоу с такой же историей. И, наверное, на сегодня все. Мы в следующий раз возьмем еще более ответственные роли. Вот, подводя итог, хочу сказать то, что вариант с уважением, со славой, он требует уже от человека очень большой ответственности. Он требует от человека уже отрешенность какую-то от своего комфорта, выход из зоны комфорта. Но он и дает плоды то, что человек такой в какой-то степени уже начинает обладать влиянием, и он своим примером может уже вдохновлять других на какие-то хорошие вещи и благородные поступки. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить на них.
Благодарю вас, Арсений. Очень интересные типажи. Я думаю, продвигаемся все ближе и ближе к самым высоким духовным стандартам. И да, есть несколько вопросов у нас от слушателей. Например, вот такой. А что делать, если технический отец, отец большой семьи, а по факту весь дом на мне? Муж работает, а дома только отдыхает.
А я понимаю, Господь, как ты меня любишь. У меня только сегодня не было разговора с женой на эту тему, поэтому я могу нереализованно ответить, но вот как раз к следующему эфиру, вот если вы будете, я вам скажу, как у меня получилось ответить на свои слова. Не получится у дорогих мужчин выскочить из быта. Не получится. Все равно придется так или иным образом впрягаться и помогать жене. И мало того еще, нужно будет делать это по тем стандартам, которые вам жена прописала. Если брать историю, то это должно быть делаться так, что, как мне же по милости жены, вот мне она объяснила правильно, хочу сказать, то есть, что тебя мама обучила правильные стандарты держать, и это в себе должен быть. Если это не происходит, тогда женщине к большой аскете для нее приходится становиться твоей мамой. И это очень больно для мужчины, потому что все-таки, если хорошее мужское эго, здоровье, ему очень не хочется, чтобы его жена много учила, скажем так. А тут он прямо становится в положении ребенка. К сожалению, дорогие мужчины, я по своему опыту скажу, придется эту аскезу держать. Придется выслушивать женщину, придется говорить, да, я согласен с тобой, буду делать, как ты мне скажешь, и делать, как она тебе просит. Единственное, что вот по своему опыту скажу, дорогие мужчины, не лезьте, пожалуйста, на кухню. Вот очень сложно, то есть как бы лучше там просите там подмести пол, пыль убрать, унитазы помыть, что-то еще там, вещи в стирку закинуть. Но на кухню, если у вас жена домохозяйка, лучше не лезть, потому что там реально очень сложно, это прям ты по минному полю ходишь. Знаете, как в боевиках показывают, там какую-то драгоценность, и в куче лазерных лучей. И ты прям вот человек прям выгибает, чтобы этот луч не заметить. Он прямо изо всех сил старается, какие-то позы невероятные происходят. Вот будет примерно то же самое, когда вас пустят на кухню, вы себя будете реально чувствовать, как свинья в апельсинах. Скажем так, поэтому делайте, как ваша жена просит, спрашивайте ее, что она хочет помочь. Вот по своему поводу скажу, просто на кухню не лезьте, попросите у нее другие вещи. И гуноблагости будет, вот я вот за это, надеюсь, смогу ответить, то что 15-30 минут уделяйте в это времени каждый день. Этого уже будет, скажем так, хороший базовый минимум. Каждый день или 6 раз в неделю, или каждый день делаете. Этого будет хватать, чтобы очень сильно разгрузить. Я по своему опыту скажу то, что есть такое понятие, как убывающая предельная полезность. То есть первый час, допустим, женщина может сделать 20 единиц пользы в дом. Во второй час она сделает 15 единиц пользы. В третий час она сделает 10 единиц пользы. Ну и так далее. Понятно. Так вот, ваши 15-30 минут в день, это будет как ее первый час. Вот, потому что не женщины такие вредные, а просто время такое, что женщина должна постоянно заниматься огромнейшим количеством рутины. Я хотел об этом в другом семинаре рассказать, но хотя бы пару слов накину, что вообще в ведическом обществе у женщины всегда было разнообразие. То есть несколько женщин жили в мужской, женской части дома, и несколько мужчин женатых жили в мужской части дома. И женщины организовывали свой социум. Одна сегодня убирает, вторая готовит, третья стирает и так далее. И они менялись. И за счет этого женщина не упахивалась, у нее была постоянно разная картинка, ей было это интересно, она избегала рутины. Сейчас этого нету, что сейчас ты пригласишь родственников, если помогут даже, то мозг себе вынесут, а то и не помогут, еще и мозг вынесут, или просто никто не приедет. Нанимать прислугу тоже очень тяжело, что может быть вероятность того, что за ним еще убирать придется. Поэтому вся ответственность ложится на мужчину. Поэтому рассчитывайте свои силы и помогайте своим женщинам. Если как поступать женщине? Женщина должна честно сказать то, что вот, дорогой муж, вот есть такая-то ситуация, я чувствую это и это. Надо как-то решать вопрос. И договаривайтесь с ним. И скажите ему то, что по-другому не получится. Вот. Если слишком сильно будет спорить, то можно, в принципе, даже как-то деликатно наказывать по-женски. Говорить, ну вот, я не успеваю это делать, поэтому кушать, наверное, мы будем пореже теперь домашнее. Что-то вот такие вещи. То есть, чтобы мужчина почувствовал ответственность за свои слова и за свои поступки. Если же вы будете просто говорить, и все так же останется, и, ну, зачем меняться, и так хорошо живем.
Благодарю, Арсений, за важный ответ на вопросы. И мне кажется, в чем-то продолжении этой темы есть еще один вопрос. Часто встречаются модели как гений, будь то интеллектуал или спортсмен, который полностью погружен в свою миссию, и его муза, на которой держится все остальное. Есть ли будущее в таких отношениях или это ненормально?
Ой, благодарю. Мы с женой опять договорили, что сейчас очень сильная проблема, что с бытом получается. Очень многие семьи из-за этого распадаются. Ну, я, во-первых, попробую сейчас несколько вариантов предположить, потому что я не знаю вашу ситуацию. То есть, если вы муж и жена, вот, и он достойно за вами ухаживал, то нужно просто с ним договориться. Может быть, парочку ему звездюлин выписать, поделиться эмоциями, себя тоже проработать, почему вы себя обесцениваете, почему вы позволяете мужчинам эксплуатировать себя и не уважать себя. Это первый вариант. Если вы просто с ним знакомитесь, то смотрите, договаривайтесь, как он за вами ухаживает. То есть вообще период ухаживаний до брака – это на самом деле женщина, в первую очередь, должен именно мужчина сопровождать, не женщина. Это может звучить как-то странно и шокирующе, но объясню. До брака женщина не должна быть слишком эмоциональной, она не должна готовить, она не должна стирать, гладить, убирать, она не должна сильно слушаться мужчину, потому что она привязывается к нему и оказывается в зависимом положении. Она не знает, кого она вложилась, кому она отдала свое сердце. И если даже не было секса, то она уже отдала свое сердце, просто вопрос времени, когда она переспит с ним. И со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть нужно смотреть. Если мужик реально герой, который всего добивается, который все это, ну, по своему поводу скажу, да не проблема с ему потом какую-то уступку сделать женщине. Вообще не проблема. Ну, в чем проблема? Там 15-30 минут уделить ради любимой женщины, сделать то, что она просит. вообще никаких проблем я в этом не вижу, если у вас хорошо добивается. Если же это вариант такой, типа, ну, я совершаю великую миссию, а ты мне так будешь тапочки подносить и прислуживать мне, и ты должна быть счастлива от этого, что я тебе оказал такую милость, спас тебя от одиночества и от, как это сказать, от женского сперматоксикоза, вот так, чтобы ты, что тебе не придется мастурбировать без меня. Вот. Ну, само собой, что если такое отношение будет, то отсюда бежать надо. И поэтому специалисты рекомендуют год-полтора пообщаться с человеком, чтобы все проявилось. То есть оно проявится на самом деле. Он действительно вот такой вот идейный, или он просто строит из себя. Сейчас очень много тренингов по модели Приза, когда мужчина строит из себя серьезного человека, очень важного, и у женщин складывается иллюзия, что это, ну, реально такой отрешенный гений, который куда-то бежит. А на самом деле это просто бабник, который знает, как взламывать женский мозг и как соблазнять женщин. Это тоже вариант может быть. Иногда такое может происходить даже у мужчины. Он ничего этого не знает, но просто ему объясняли все это. То есть я помню, я ходил в зал, и у нас был парень, у него были самые большие бицепсы такие огромные. Он был суперкрутым спортсменом. Я помню, как он там классно ругался матом, так по-английски, правда, но он объяснил, как он бил ладошкой по кулаку, показывал, что он всех женщин имеет, так что он переспал со всеми подругами его будущей жены на факультете, да, на потоке всем. И я брал от него эту модель, я тоже считал, что это восхитительно, это круто. Но у меня на практике не доходило, даже общаться с двумя девушками не мог, потому что я стеснялся. Вот. Но у кого-то может получиться, у кого больше, скажем так, задаток от всего это, у него такое может лучше получаться. Вот, соответственно, вот, исходя из этих трех вариантов, вы должны разобраться, как вам поступать.
Да, очень важная пища для размышления. Спасибо вам за этот ответ. И еще несколько вопросов у нас есть. Например, вот такой. Как вести себя, если на работе почёт и уважение коллег, а дома я чувствую пренебрежение, что я постоянно делаю что-то не так?
Замечательно. Опять. Смотрите, здесь нужно с двух сторон об этом говорить. То есть первое – это поговорить с мужчиной, вот, потому что и разобраться со всеми своими потребностями. Потому что, может быть, вам и обнимашек не хватает, а может, действительно не хватает каких-то слов от мужчины. И поговорить с мужчиной, почему он это не ценит. Если у вас очень доверительные отношения, можно очень яркие эмоции проявить, скажем так, если у вас такой серьезный мужчина, благородный. Если мужчина, скажем так, ну, тяжело, сразу все переваривать жестко, ему надо очень деликатно говорить. Но очень важный момент нужно объяснить, что вас обесценивают только потому, что вы сами себя позволяете обесценивать. Я уже кучу людей написал, с которыми я когда-то 5-10 лет назад, которые меня обесценивали, и мне все время в сердце приходит один ответ. Они так поступали только потому, что ты сам себя так ценишь. То есть, когда вы по-настоящему себя цените и уважаете, окружающие будут себя сами вести соответственно. Я не знаю, опять же, подробностей вашей семьи, почему вы пошли на работу, скажем так. Потому что уже вариант то, что женщина ходит на работу и занимается домом, он достаточно тяжелый для женщины. То есть поймите, что это очень тяжело на самом деле. У психологов есть отдельный термин такой, как две смены у женщины, что она приходит, она пашет на работе, и потом приходит, пашет также во вторую смену дома. И даже если ее мужчина будет очень ценить и уважать, скорее всего, что она все равно будет себя плохо чувствовать, потому что это реально переработка. Мне, допустим, моя жена сказала сразу, что если бы я работала, я бы ничего дома особо бы не делала. Вот, знаете, потому что женщина, на самом деле, она более ранимая. Она, ну, ее гораздо легче вывести из равновесия, обидеть ее. И поэтому после работы, естественно, женщина будет приходить более уставшая. Если она приходит после работы и делает домашние дела, то, скорее всего, что она себе очень хорошо мужские качества будет вырабатывать. И она будет уставать еще больше от этого и разочаровываться. Опять же, если вы ходите на работу, потому что вам нравится, потому что вам там классно, потому что вообще не получается, мы с женой общались на эту тему, и как бы осознали такой момент, что многие женщины идут на работу даже не ради денег, а ради того, чтобы просто пообщаться, потому что мы проверяли, очень не хотят сейчас женщины просто общаться. Вот моя жена приходила на женский клуб, это так называлось красиво, UWC, United Women Club, Объединенный женский клуб Краснодара. И там все рассказывают. А у меня бизнес, а у меня кафе, а у меня проект, а у меня YouTube-канал, что-то вот такое. И моя жена такая встает, я не знаю, встает или сидит и говорит, а я домохозяйка. И у нее такие все. Вот это да. Ну ладно уж, бывают несчастные женщины. Ну ладно, перетерпим как-то. Может еще со временем более разумный станет. И поэтому, чтобы получить какое-то общение, эмоциями поделиться, надо какую-то работу совершать. Поэтому, может быть, вы на работу ходите по этой причине. Но я просто сразу два флажка услышал в этом вопросе, что я хожу на работу, чтобы получить почет и уважение, а дома этого нету. То есть причина такова, что мужчина вас правильно не уважает, скорее всего, не дает вам нужной защиты, и поэтому вы это на работе получаете. И то, что вы ходите на работу, значит, сейчас это абсолютно правильное для вас решение, потому что вы заполняете эту потребность. Теперь что делать с этим? Обращаться к своим родителям, идти к психологам, я не знаю, по методике Троцкого, по методике моей жены, работать со своими эмоциями и понимать, прорабатывать все это. Это внутренняя сторона, она самая важная. Но если вы не будете еще как-то внешне действовать, проявлять себя, озвучивать свои потребности или желания, то ваша работа вас сделает идеальную рабыню. То есть вы проработали себя, стали чище, еще добрее, и люди еще больше вам будут ноги на голову закидывать, и будете еще больше неудовлетворения чувствовать. Поэтому нужно внешне озвучивать то, что дорогой муж, вот я хочу, чтобы мы ценили, вот посмотри, я вот это делаю, это и это. Если он будет начать сопротивляться, как это обесценивать, очень просто оставляйте его без этого. Вот поверьте мне, мужик неделю посидит без еды домашней, если вы кормите, он очень быстро поймет, что это и вкуснее, и проще, и так далее. То есть я себе тяжело представляю, как жить без еды жены. И вот таким вот образом, медленными и такими верными шагами вы разберетесь, вот вам надо на работу ходить или не надо, может, вам надо быть домохозяйкой, или вы будете получать достаточное количество внимания, ценности, потому что женский труд реально очень невидим. Я очень долго жил холостяком, и когда я убирался дома, я в браке очень хорошо понимал, насколько это ценно и важно. И то сразу забывается, так, идешь, ну ладно, там, о, чисто. Знаете, это замечаешь, когда на кухне полный бардак, вот там все, посуда стоит, стол грязный, когда там полы грязные, ты вот тогда начинаешь подавить. И то все равно как-то лень говорить, там лишний раз комплимент. А надо, напоминайте вашему мужчину, потому что, ну, нас, к сожалению, не так воспитывали, нас не учили папы с мамами примерами, что надо благодарить друг друга за труд, что надо ценить и уважать. Поэтому, ну, лучше поздно, чем никогда начинать это делать правильно.
Да, тоже очень важная тема, и благодарю, что так интересно ее раскрыли. Я хотела бы еще последний вопрос на сегодня озвучить, раз уж мы сегодня говорим об этих типажах, и нас спрашивает тоже девушка. Я иду по пути духовности, за мной ухаживает молодой человек, который просто обладает хорошими качествами, он участвует в благотворительности, но не интересуется Богом. Благотворно ли строить с ним отношения, если цели жизни у него благородные, но отличаются от моих?
Да, замечательнейший вопрос. Я, благо, могу вспомнить слова своего духовного учителя. Он этим черным по белому прописал, и я просто хочу повторить за ним. Если мужчина хорошо ухаживает за вами, если он уважает ваши ценности, даже если он атеист, но он при этом уважает ваши ценности, будет соблюдать ваши стандарты, там, не лезет в постель и так далее, то 80% случаев, подчеркиваю, 80% случаев, возможно, он даже примет вашу веру. Вот, потому что все равно, если вы по-настоящему счастливы в этой духовной практике, если вам это интересно, это передастся мужчине. Но опять же, я вот знаю пример. Женщина, она вышла замуж за мужик, он такой реально, вот как из боевиков показывают, крутой мужик, вот с таким крутым нравом. Вот он даже там, если подушка не так лежит, то подушка в жена могла полететь. Но он ее всегда защищал, он ей все деньги отдавал. Он был даже из охраны президента Назарбаева, в таком Казахстан был. Вот. И он отдыхал, он ее очень любил, еду вегетарианскую, которую ему готовили, он был сам мясоедом, но все вкусняшки ел и благодарил за это. И отдыхал он даже просто с пивками, пивком с пацанами, что называется, отдыхал. И она супер счастлива в этом браке, эта женщина. Вот, несмотря на его резкий характер, но он о ней заботился, он ее защищал, и он уважал ее при всем при этом потребности. То есть есть такой пример. И поэтому, если мужчина реально ценит вас, реально уважает как личность, он реально хочет вписываться в вас, если он реально выполняет ваши пожелания, то есть ему рассказываете, что вам нравится, он это делает, вот, и ничего не требует ему. Он, знаете, как понять, что если мужчина ваш, то, ну, мне мою жену вообще было наплевать на деньги, сколько я на нее трачу. Она попросила, я сделал, она попросила, я сделал. Ну и все, как бы, вообще никаких проблем нету. Если у мужчины такие эмоции, то можно спокойно с ним строить отношения. Но хочу опять еще раз подчеркнуть, но, что до брака это самое тяжелое время для женщины. Самое тяжелое. Вот прям вот я на своем опыте могу сказать то, что мне до брака вообще было просто и понятно все. Тяжело стало именно, тяжелее вернее, как стало после брака, потому что очень много, скажем так, ответственности появилось дополнительной. Вот. Женщине гораздо тяжелее до брака. На кого она поставила. И это, знаете, у меня аналогия приходит. Представьте, вы спускаетесь со ледяной скалы. И вы спускаетесь, вот. И эта скала, если вы будете очень долго заседать на одном месте, она замерзнет, и вы еще быстрее соскользнете. И поэтому, чтобы вам как-то помедленнее спускаться, не провалиться, вам надо немножко в сторону отойти, вот так, помяться на месте. Вот примерно то же самое и до брака с отношениями. То есть вам нельзя вписываться и останавливаться в одной мужчине. Вы привяжете и соскользнете вниз. Может повезти, может оказаться очень достойный мужчина, очень, который будет вас уважать, ценить, и будет вариант, даже если не будет интересоваться духовной практикой, он будет вас просто любить и по-женски, и защищать как мужчина. Но может оказаться то, что это будет просто негодяй, это есть, который будет принципиально есть перед вами мясо, жарить его и распространять аромат на всю квартиру, чтобы вам вы точно понюхали, будет объяснять то, что моя мама здоровая, потому что она ест мясо, а ты, дохлячка, даже на даче не уберешься, потому что не ешь мясо. Я не шучу, это я прям видел видео, когда мужчина развелся с женщиной именно за это. Он говорит, вот моя мама ест мясо, она много на грядках работает, а это не может, и поэтому с ней развелся. Это не прикол, это реальная жизнь. И поэтому, скажем так, женщине нормально и с несколькими другими мужчинами общаться, просто общаться, не спать, не прикасаться, заниматься какими-то своими делами и давать время, чтобы мужчина себя проявил. Здесь время играет на стороне женщины. Вот поверьте мне, от полугода, года или даже полутора лет ваша красота никуда не уйдет, ваша привлекательность тоже никуда не денется. А вот мужчина очень ярко проявится. Почему? Потому что если мужчина хочет просто переспать с вами, то ему невыгодно вас вкладываться, ему проще проститутку, извините, меня снять или кого-то еще. Если он хочет просто вас абьюзить, ему тоже это невыгодно, потому что абьюзеры тоже хотят каких-то быстрых результатов. Если это оболтус или лентяй, то ему тоже лень будет ждать, потому что, опять же, это удорожание. То есть, как бы, делайте так, чтобы ему это дорого было. И нормальному мужику, в принципе, ему без разницы. Потому что все равно, когда он женится, он все равно все отдаст. Он отдаст все. Он даст свое время, внимание, уши, прикосновения. Он отдаст все свои деньги, он отдаст свой покой. Он все отдаст. И это только начало отношений. Скажем так, это базовый минимум женщины будет. Поэтому удорожать себя нормально до брака, скажем так, как бы это, извините, не звучало странно, но делать максимально дорогим вход в отношения с вами абсолютно нормально. И тогда мужчина проявит себя. И, конечно же, говорить и смотреть на его эмоциональную реакцию. А то есть, смотрите, что будет выдавать его? Будет выражать его какие-то, знаете, так, глазиками так подернут, такое какое-то недовольство на лице появилось. Он может говорить «да-да-да», а у него раз так и появилось какое-то недовольство на лице. Вот это считываете. Женщины это очень хорошо считывают. И на поступки смотрите. Все. То есть словам мало доверяйте, доверяйте его телу и каким-то вот вещам, которые на лице проскальзывают. Может быть, даже полезно было бы посмотреть книжку «Когда люди врут». Вот, не знаю, они не добираются, но интересно было. Может, я думаю, там очень много правды будет.
Мне кажется, прям рекомендация девушкам, которые на выдании, как уберечь себя от тех типажей, которые мы изучали ранее, которые не совсем приятны в общении и не подходят для создания семейных отношений. Поэтому спасибо вам, Арсений, что даете нам такой объем знаний. Правильно учимся разбираться в энергиях, как они на нас влияют. И я думаю, благодаря этому тоже будем понимать, что с этим делать. Поэтому будем слышать, рада слышать вас вновь через неделю за сегодняшнюю беседу. Большое вам спасибо.
А благодарю Сану, благодарю, дорогие слушатели. До встречи.